радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программа «Большой дозор».
И мы продолжаем программу «Большой дозор». Мы находимся в Киеве, в телекомпании TVI, для того, чтобы встретиться с Дмитрием Фиртышем, совладельцем компании «Росукрэнерго». Мы говорим о том, что стало причиной газового конфликта, газовой войны между Россией и Украиной.
Оль, я хотела бы, если ты не возражаешь, закончить немножко тему вот непосредственно с «Росукрэнерго». Просто я вспоминаю вашу фразу, которую вы дали в интервью газете «Ведомости». По вашим подсчетам, «Росукрэнерго» все время датировала Украину примерно на 1 миллиард долларов за счет экспорта, который она отправила, Почему, на ваш взгляд, «Газпром» пошел на такую невыгодную для себя схему? Как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Ну, вы знаете, давайте мы вернемся к истоку тогда, наверное. Это будет правильно по той причине, что если мы возвращаемся, мы говорим, что «Газпром» в свое время не контролировал среднеазиатский газ. Мало того, для того, чтобы газ доставить в Европу, надо пройти Украину. Чтобы пройти Украину, надо накормить и Украину. И «Газпром» прекрасно понимал, что должно быть все сбалансировано. «Газпром» понимал, что Украина не может платить такие деньги за газ, как платит Европа. Это было невозможно. Им нужен был переходный период, там, протяжении 5-6 лет, который можно было бы плавно перейти в эту ситуацию. Поэтому было построена схема, когда весь среднеазиатский газ, это в балансе 62 миллиарда кубов газа, который собиралось Казахстан, Узбекистан и Туркмения. Это объем был в общей сложности 62 миллиарда, из которого, скажем, приходило все это на границу Украины. Украина отбирала порядка 50-52 миллиарда кубов газа, остальной газ уходил на экспорт. Что получалось в этом? «Газпром» ничего не терял. Терять он не мог, потому что он дополнительно зарабатывал на этом деньги. Это не его газ, это не его объемы. Он в данном случае кормил Украину, обеспечивал их газом, давал им нормальную цену. И при этом за счет экспорта он компенсировал полностью, скажем, расходы. Что получалось? Если вы знаете, да, то это несложно посмотреть отчетность, скажем, «Росукрэнерго». Она очень, хоть компания не публична, но тем не менее уже за эти годы она стала сверхпубличной, эта компания. Поэтому вы смотрите каждый год, наверное, отчет, он публикуется и «Газпром», потому что он входит, скажем, в баланс «Газпрома», и «Газпром» тоже эту отчетность показывает, и плюс «Росукрэнерго» на сайте показывает свою отчетность, то вы знаете, что мы в среднем в год зарабатываем порядка, ну, можем идти там по годам, начиная 5, 6, 7, там, да, 8, то в среднем мы выходим где-то от 750 до 850 миллионов долларов чистой прибыли в год. Вы можете задать вопрос, за счет чего мы компенсируем тогда Украину? Нет, мы не компенсируем Украину, мы просто зарабатываем больше. То есть реально мы зарабатываем там 2 с чем-то миллиарда долларов. Но за счет того, что мы должны проплатить эти деньги и рассчитаться за Украину, потому что если Украина получает 179, а мы платим дороже, то эти деньги там порядка миллиарда с чем-то долларов где-то надо найти. Вот мы с этой схемой и находим. То есть за счет европейцев мы датировали всегда Украину.
«Газпром» — это невыгодно, он теряет на экспорте за счет этого.
Неправильно.
А «Росукрэнерго» — это выгодно?
Ну, зарабатывать деньги?
Я вам скажу так. Смотря о чем говорить. Что значит выгодно, что значит невыгодно. Вот мы сегодня имеем с вами, что выгодно, что невыгодно. Вот мы пока отстранились в сторону. Вот вам январь месяц 2009 года, и вот вы видите результат, да? Почему? Потому что «Газпрому» невыгодно, Украине невыгодно, и нету компании или структуры, которая могла бы стать и убрать эти риски, которая могла бы договориться с Украиной и с Россией и поставить ту цену, которая бы устроила одних и других. Мне кажется, что сейчас то, что происходит с газом и с той поставками, а из коммерции вывели его в политику. И я не понимаю, зачем. Потому что это обыкновенный бизнес, обычно как все другие бизнесы, и я нового там ничего не вижу. Поэтому лучше заниматься бизнесом в данном случае. А если занимаемся бизнесом, то надо устроить и одних, и других. Да? Вот «Росукрэнерго» была та компания, или есть та компания, которая может это делать, и у нее это хорошо получается. Почему? Потому что она сделала правильную корзину балансированного объема газа. У нее правильно построена контрактная база по покупке газа, и у нее правильно построена контрактная база по продаже газа, что дает ему возможность зарабатывать определенные деньги в год. А дальше мы уже смотрим, сколько надо этих денег заплатить за то, чтобы это работало. То есть, грубо говоря, это плата за то, чтобы все работало правильно. В данном случае «Газпром» ничего не теряет, потому что «Газпром» свой газ, который продает на экспорт, он ни одного куба нам не дает ни по коммерческой цене. Если вы даже помните 2006 год, то мы купили 17 миллиардов кубов газа у «Газпрома», когда была холодная зима, я вам напомню, и не хватало газа, мы заплатили по $232. Это была среднеевропейская цена. И мы даже не спорили, потому что мы действительно купили русский газ.
Но поставили потребителям в Венгрии, поскольку его...
Нет, немножко неправильно ставить вопрос, потому что мы его не поставили венграм. Этот газ мы продали в Украину и понесли достаточно большие убытки на тот момент. Почему? Потому что, чтобы поставить на экспорт, у нас нет больше объема, там, скажем, 10 миллиардов, там, 11 в год. Это наш предел, иначе больше труба не позволяет поставить газ. Поэтому оно не работает так.
Ну, если все-таки говорить о политике, то существует такой распространенный комментарий, что Росукрэнерго работает в пользу, в интересах украинского президента Виктора Ющенко. Насколько это справедливо?
Знаете, я отвечу на этот вопрос очень, очень просто. Я думаю, что, знаете, я думаю, что любой президент на месте Ющенко или кого бы ни был, если ему дают дотацию для страны $1 миллиард, то его будет устраивать любая компания. Это когда-то мне задали американцы такой же вопрос. Почему Ющенко не против, что работала эта компания? Я ответил, говорю, американцы дал вопрос, сколько вы продотировали Украину? Сколько вы дали кредиту Украине денег? Они назвали там 100 миллионов или 150. Говорю, а вот я лично продотировал порядка 1 миллиард с чем-то в год. Задаю вопрос, это плохо или это хорошо?
А почему Юлия Тимошенко против тогда?
Это другая история. Это я не могу объяснить, почему. Это вы у нее спросите, она вам ответит. Да? То есть, потому что, ну как я могу отвечать на такие вопросы за нее? Это ее вопрос личный. Моя точка зрения, что мы делаем все правильно. То есть мы, знаете, я вам скажу немножко не так. Я вам скажу разницу между мной и Тимошенко. Тимошенко зарабатывала деньги на Украине, в Украине и за счет Украины, да? И долги списывала за счет Украины, да, свои личные. И даже долги «Газпром», который списал $600 миллионов ЕСУ, я не знаю за счет чего, но он их списал, да. Вот у меня это не работает. Я работал вне Украины, не на Украине и не за счет Украины. Я работал за счет экспорта, я работал за счет Средней Азии, зарабатывал там деньги и дотировал Украину. Вот это разница между мной и ней.
Ну а почему тогда российское руководство говорит и недовольно посредниками?
Я думаю, что вы неправильно. Я думаю, что вы неправильно понимаете вопрос слова посредник. Росукрэнерго не является посредником. И я думаю, что когда мы говорим о посреднике, то премьер-министр России имел в виду что-то другое. Я думаю, что это как раз и предлагали, наверное, какую-то посредническую кампанию для того, чтобы решать свои там политические или еще какие-то вопросы. Вы же прекрасно понимаете, и вы, наверное, слышали, о чем говорил премьер-министр России, что на Украине идет борьба политическая и клановая. И, конечно, идут президентские выборы. И, наверное, есть у кого-то интересы в том, чтобы эти деньги зарабатывать и иметь какую-то дотацию на президентских выборах. Поэтому, наверное, он имел это в виду. Но я как бы комментировать это не могу, потому что я к этому не имею никакого отношения и не знаю, о чем идет речь.
То есть так вы хотите сказать, что российская сторона вас все-таки поддержит?
Я не могу сказать, что российская сторона меня поддержит. Меня не надо поддерживать. Я никуда не падаю, понимаете? То есть я стою хорошо на ногах.
Мне кажется как раз, что Росукрэнерго сейчас станет главной жертвой газовой войны. Как же вы никуда не падаете? Собственно, если, предположим, будет прямой контракт заключен между «Газпромом» и «Нафтогазом», как настаивают все политики, чиновники, то что будет с бизнесом «Росукрэнерго», что будет с бизнесом вашим, МФС, компанией?
Давайте я отвечу на этот вопрос тоже достаточно объективно. Знаете, для нас Украина никогда не была бизнесом. Для «Росукрэнерго» Украина – это была дотация. Это была цена и плата за то, чтобы все работало правильно. То есть в каком понимании работало правильно? Чтобы весь газ «Газпрома» шел нормально на экспорт, чтобы наш экспорт работал нормально, и чтобы функционировала вся система, не было сбоев тех, которые мы видим сейчас. Что кто-то кому-то закрывает кран, у кого-то нету газа, кто-то не может договориться. Вот это то, что делала Росукрэнерго. И поэтому мы и дотировали эти деньги, потому что мы понимали, что если не будет сбалансированных отношений и покупки, и продажи, и транспорта, то не будет работать этот бизнес. Этот бизнес не может работать не сбалансированно. То есть должны быть учтены все факторы. И продажа, и транзит, и покупка. Поэтому мы это и делали. Для нас это не является главной фигурой, там, скажем, Украина. Ну да, есть Украина. Украина для нас дотация. Если мы посмотрим с вами только 2005, я говорю только Росукрэнерго, 2005, 2006, 2007, то мы продотировали почти $5 миллиардов украинский бюджет. и украинских потребителей. Это не секрет, это можно легко проверить объемы газа, посмотреть, как мы покупали газ в Средней Азии, посмотреть транспорт, увидеть, сколько у нас на границе Украины обходился газ, и мы увидим, по какой цене мы продавали в Украине. И президент России практически подтвердил то же самое. Он сказал, что за эти годы, только он взял там больше лет, а мы сказали, как бы только 3 года рос Укрэнерго. Это порядка 4,5-5 миллиардов долларов было продатировано. Поэтому для нас выход с украинского рынка не является для Росукрэнерго убыточным бизнесом, то есть выгодным бизнесом. То есть мы выходим, да, ну выходим, но мы тогда не несем потерь.
А ваша компания МФЕС, она же покупает экспортный газ в Росукрэнерго?
Она покупает, смотрите, компания МФЕС — это немножко другая история. Это венгерская компания, она имеет свой рынок, она контролирует порядка 30% рынка венгерского, она продает порядка 3 миллиардов кубов газа, это население, промышленность и как бы... Вот это куда они продают. Они этот газ имеют до 2016 года контракт с Росукрэнерго, и параллельно они еще покупают газ и на других покупателей, продавцов, того же ИОНа они покупают газ, то есть у них как бы есть диверсификация, они обязаны по венгерскому законодательству, они обязаны покупать с 2-3 рук, покупать газ. Да, большой объем все же покупают Росукрэнерго. Поэтому даже если бы не работала Росукрэнерго, то будут они покупать кого-то другого. Это не связанные вещи, потому что они имеют свою маржу, они работают на венгерском рынке, и они покупают по рыночной цене.
И вот просто если закрыть именно тему с дотациями, ну хорошо, допустим, Росукрэнерго продотировала Украину на несколько миллиардов долларов, но за счет Росукрэнерго «Газпром» попал на газораспределительный рынок Украины. Вот это та цена, которую имела смысл платить? Или нет?
Ну, вы знаете, я скажу так. Моя точка зрения, что все рано или поздно имеет свое начало, имеет свой конец. И Росукрэнерго тоже, и газовый бизнес имеет свое начало и конец. Кончились лихие 90-е годы. Заканчивается уже, как бы, истекаем достаточно. Начали с 2008 год, уже сегодня 9-й, и дальше идет. То есть все рано или поздно по порядку идет. И в начале программы я вам сказал, что Украина потребляет 74 миллиарда кубов газа. Из них 50 с чем-то она закупает. Это, скажем, ну, максимум 3-4 рынок в Европе по потреблению газа. Это огромный рынок и огромный бизнес. Поэтому мы, как Росукрэнерго, прекрасно понимали, о чем идет речь. Мы понимали, что рано или поздно все равно они выйдут на европейские цены. И не будет смысла тогда ни в экспорте, ни в чем, потому что оно будет это. И мы практически построили ситуацию, где мы выкупили облгазы на Украине, да? И на основании этих облгазов мы попали в распределительные сети и в рынок. Как если в начале разговора я вам сказал, что все равно, кто бы не растамаживал газ, все равно продает последнему потребителю облгазы. Ну, так построена система. Так вот, мы сегодня владеем этими облгазами. Поэтому, если говорить о том, что облгазы, что мы уходим с газового бизнеса, это абсолютно неправда. Потому что мы, наоборот, в нем находимся, и мы практически неплохо себя чувствуем на этом рынке.
У нас остается буквально 1 или 2 минуты. Вы не могли бы сказать, каков ваш прогноз? Чем закончится эта нынешняя кризисная ситуация?
Ну, вы знаете, когда играются политики, когда показывают мышцы, прогнозы делать — это неблагодарное дело. Я вообще никогда не играю в казино, поэтому я не понимаю, что такое прогнозы. Поэтому моя точка зрения — надо ждать, надо смотреть. Я бы хотел, чтобы договорились, независимо, будет Росукрэнерго или не Росукрэнерго. Мне хотелось бы, чтобы нашли понимание и начали работать, потому что все теряют от этой схватки. Теряет и Европа, теряет и Украина, и теряет и «Газпром». Я теряю дважды, да, потому что у меня, с одной стороны, я как бы поставляю газ, но с другой стороны, я один из крупных потребителей в Украине этого газа на свои предприятия. И сегодня мои все предприятия стоят, потому что понятно, что нету газа, и предприятия не работают. Это огромное количество людей. Порядка 20 тысяч людей, которые сегодня не могут работать, потому что мы не даем им работу, потому что у нас нет сырья, и мы не можем как бы запуститься.
Поэтому для нас... Лично вам где легче или сложнее решать проблемы, в Москве или в Киеве?
Ну, я бы так не отвечал сейчас на этот вопрос, потому что это сложно сказать. Я не могу не решить ни в Украине, ни в России. Это сейчас весовая категория, которая не имеет ко мне никакого отношения. Это сейчас идет разговор между двумя странами. Если мы им понадобимся, и они почувствуют, что мы им нужны, то мы готовы подставить плечо.
А в Москве вы давно были последний раз?
Ну, 2 недели назад, наверное.
А собираетесь?
Ну, если надо будет, поедем.
Ну что ж, спасибо большое. Это была программа «Большой дозор». Дмитрий Фиртыш, совладелец компании «Росукрэнерго», был сегодня у нас в гостях. Вернее, мы были в гостях. Ольга Бычкова, Ирина Резник в Киеве с помощью телекомпании TVI. Спасибо вам большое.
Спасибо. Спасибо.
Программа «Большой дозор». Радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программа «Большой дозор».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Большой дозор». И, как всегда, это совместный проект «Эхо Москвы», который представляю я, Ольга Бычкова, и газета «Ведомости», которая сегодня представлена Ириной Резник. Добрый вечер тебе.
Добрый вечер.
Мы сегодня отправились в Киев для того, чтобы поговорить с Дмитрием Фиртышем, совладельцем компании «Росукрэнерго». Нам предоставила любезно свою студию телекомпания, украинская телекомпания TVI. Добрый вечер вам.
Добрый вечер.
И, если можно, давайте мы сейчас начнем сразу с того, что происходит между Россией и Украиной. Как вы думаете, кто является виновником газового кризиса, газовой войны между двумя странами?
Ну, я думаю, что это неправильный ответ, кто виновник. Я не судья и не прокурор, я не могу ни обвинять, ни устанавливать ситуацию, кто виновный, кто не виновный. Моя точка зрения, что ситуация, которая сейчас происходит, она происходит банально просто. Потому что, когда говорят большие... Когда говорят много, когда пытаются мериться мышцами, то заканчивается все, конечно, плохо. Потому что бизнес должен быть бизнесом. Бизнес должен делаться аккуратно и тихо, на взаимовыгодных отношениях. Что такое дружба? Это правильно сбалансированные финансовые отношения. Здесь та же самая история должна быть. Здесь надо сбалансировать правильные отношения между поставщиком, между транзитером и между покупкой и продажей газа. Вот моя точка зрения, не больше.
Одной из политических причин газового кризиса считают противостояние между Юлией Тимошенко и Виктором Ющенко. И причем якобы Тимошенко согласилась подыграть в Москве в обмен на то, что именно Росукрэнерго и вас уберут из схемы газовых поставок. Почему, на ваш взгляд, премьер-министр Украины так стремится избавиться от Росукрэнерго?
Вы знаете, мне сложно сказать, что хочет премьер-министр Украины. Она много хочет чего. И в последнее время вы, наверное, слышали заявление, что все, что не происходит в стране Украина, то виноват, наверное, я. Да? Но если так ей это удобно, ей это устраивает, то, наверное, это правда. Да? Но на самом деле, я думаю, это абсолютно не так. И моя точка зрения, что касается Росукрэнерго, то я бы здесь не делал с этого ничего такого шумного, потому что нету смысла сделать этого чего-то такое. Ну, простая ситуация, это просто компания, которая поставляла газ, которая имела правильно выстроенные свои финансовые отношения. И как жизнь показала, что на сегодняшний день лучше еще никто ничего не придумал. И я бы на месте Юлии Владимировны сделал бы сначала что-то другое, то есть, чтобы оно работало, чтобы оно давало какой-то результат, а после этого рушил бы что-то, то, что было создано. Знаете, у хорошего хозяина всегда есть старый дом. Он сначала строит новый дом, все делает, заканчивает, переселяется, потом рушит старый дом. Так или нет? Так вот, Юлия Владимировна все сделала наоборот. Она пытается порушить все, что есть старое, но при этом не создав ничего нового. Как мы видим, она ничего не создала пока нового.
Ну, в чем же тогда смысл создания Росукрэнерго? Вкратце, что это за компания, в чем ее смысл существования?
Вы знаете, вы, наверное, в курсе, да, что я не один день уже в газовом бизнесе, и уже как бы часть истории моей вы уже сами писали не один раз, да, то есть вы уже знаете, о чем мы говорим, и не буду останавливаться на этом, но я хочу сказать, что Росукрэнерго – это достаточно сбалансированно построена правильная компания, и она неспроста построена. Давайте мы вернемся к истоку старой жизни сначала, потому что это очень важно для нас с вами понять вообще, что было и почему это произошло. Давайте мы вернемся к 90-м годам и поймем, когда развал Советского Союза произошел, когда на самом деле никто не понимал, что должен поставлять, кто что должен делать и как это должно работать. На самом деле «Газпром» никогда не занимался среднеазиатским газом. Реально «Газпром» начал заниматься среднеазиатским газом с 2004 года. До этого времени среднеазиатским газом занимались все, кто хотел. Были десятки компаний, которые поставляли газ. Первая компания, это, наверное, была компания «Республика». Это был господин Бакай, который первый из всех, наверное, сделал это дело. И он начал поставлять в Украину газ. Это был первый. Потом была «Итера». Потом была компания «Евротрансгаз», да, 100%. И потом появилась «Росукрэнерго». В чем разница между, например... ЕТГ, я не буду дальше спускаться ниже, это будет некорректно с моей стороны, да, потому что неправильно. То есть никто мне не давал таких полномочий, и обсуждать чьи-то какие-то там плоды работы, это будет некорректно. Поэтому я скажу очень просто. Знаете, разница между ЕТГ, то, что я имел к ней непосредственное отношение, я хорошо понимаю, как эта компания работала, что она, и компания Росукрэнерго, это очень большая разница. Для чего нужно было Росукрэнерго? Давайте мы зададим себе вопрос вообще, что происходит на газовом рынке и почему сегодня проблема. А проблема сегодня очень простая. Она заключается не потому, что это Росукрэнерго, назовите это как хотите. Просто должно быть сбалансированная ситуация. Что такое сегодня Украина? Украина имеет, ну, на мой взгляд, ряд проблем. С одной стороны, она одна из самых крупных стран, которая потребляет газ. Если мы возьмем баланс Украины, что она берет 74 миллиарда кубов газопотребления, из них мы имеем реально 20, ну 22 это собственная добыча, то считайте, что около 52 миллиардов, 54 Украине надо закупать газ. Ей все равно откуда закупать. Будет это русский газ, будет это среднеазиатский газ. Но Украине обязательно нужно получать газ, потому что Украина очень много перерабатывает газа. Промышленность Украины потребляет порядка 32 миллиардов кубов газа. То есть, если мы говорим, что мы закупаем 50 с чем-то миллиардов кубов газа, то из них 32 уходит на промышленность.
А сколько потребляет Украина всего и промышленности, и населения?
74 миллиарда.
А как это считается?
Ну, это очень просто считается.
Собственная добыча 22, остальное среднеазиатский газ. Ну, если вот вернуться...
Нет, я прошу прощения, а потребление как считается? Там везде есть счетчики,
конечно,
но как-то это учитывается?
Да, на,
ну, то есть 100% населения Украины обеспечено счетчиками?
Нет, не 100%. Украина, наверное, очень сильно газифицирована. Ну, очень сильно в каком смысле? Она где-то порядка 75% газификации, в принципе, принадлежит Украине. Это большое. Если взять Россию, то Россия, наверное, ну... в половину газифицировано практически того, что сделано на Украине. Украина очень сильно газифицирована, то есть это население, это заводы, это предприятия. И в Украине вы должны понимать, что в советское время, когда строилась промышленность, то в Украине построили очень большую переработку, да, и она была, скажем, ну, большая переработка с потреблением энергоносителей, это газа, нефти. Почему? Потому что развязка и транспорт очень были удобны. А удобны были тем, что море, транспорт близко, экспорт. То есть,
ну,
Украина больше,
да,
экспортная
сегодня
страна.
А сегодня?
Что сегодня?
Это ситуация, которая сложилась на Украине, вы сказали, в советские времена.
Да.
А сегодня точно известно количество потребляемого газа. И Украине сколько, вы сказали, больше нужно покупать?
Украина, еще раз возвращаюсь, Украина потребляет 74 миллиарда кубов газа. Если взять 74 миллиарда баланса, из баланса 74 отнять 20-22 собственной добычи, то Украине надо потреблять 50-52 покупного газа, что и происходит на самом деле все время, ну, скажем, до сегодняшнего дня.
То есть вот эта разница 74 минус 52 или минус 50,
да,
это... Она куда идет? На экспорт?
Никакой разницы. Давайте я вам по порядку. Давайте я вам тогда объясню изначально. Есть такое понимание, я буду читать лекцию сейчас по газу, да?
Я только не длинно. Я понимаю, что я задала такой вопрос, но если можно, коротко.
Значит, давайте я вам попробую ответить. Значит, всего потребления, это как сосуд. Вот есть банка трехлитровая, вот ее можно налить там 3 литра воды, да? Больше ты не нальешь. Но если меньше нальешь, она будет неполная, да? Вот так работает система украинского газа, да? То есть что это означает? Это означает, что в эту банку можно налить там 74 миллиарда кубов газа. С одной стороны мы наливаем, с другой стороны она вытекает, да? Так вот эта банка, которая вытекает, она дает возможность там из 74 миллиардов, баланс Украины состоит таким образом. 74 миллиарда, которую мы имеем, 22 собственной добычи, 52, там, грубо, пускай будет 50, то, что все зависит еще от зимы. Если зима холодная, то может быть на миллиард, два, на три, больше, меньше, но это надо смотреть, какие перепады, да?
Да, в прошлый раз вообще Украина 62 всего потребила за прошлый год.
Да, ну потому что если есть потребление, скажем, если там минус 15 градусов держится там зима, то, естественно, будет больше газа. Вот это уже для населения, для отопительного сезона. А так, на самом деле, я думаю, что, ну, в среднем, скажем, берем среднюю статистику, то у нас получается где-то 74 миллиарда кубов. 22 собственная добыча и 52 миллиарда мы покупаем с вне. То есть Украина покупает с вне газа 52 миллиарда кубов. Давайте так скажем, да? Пока до сих пор мы покупали все время среднеазиатский газ. То есть как мы его тратим? Значит, мы тратим его таким образом. 32 миллиарда, если я правильно понял, что вы мне задаете, куда уходит на Украине этот газ, да? Значит, я вам скажу, уходит 32 миллиарда уходит на промышленность. Остальной газ весь уходит, это ТКЕ, это теплокоммунэнерго, и плюс население. Вот и все.
Экспорта не существует.
Украина экспортом газа не занимается. Мало того, я вам отвечу, между Украиной и Россией подписано соглашение еще с 95 года, где сказано, Украина, если она экспортирует самостоятельно газ на экспорт, то есть мы не можем, скажем так, Украина не может себе позволить купить газ в России или в Средней Азии и отвезти его на экспорт. Это не работает. Почему? Потому что есть соглашение между Украиной и Россией, и на основании этого, если Украина делает такой поступок, то Украина платит пошлину порядка $150 за то, что она вывозит этот газ на экспорт. То есть становится невыгодно компании, да, то есть нет смысла в этом экономическом.
Поэтому это не делается вообще.
Это не делается.
Мне хотелось бы вернуться ко второй газовой войне, разгоревшейся на днях. Вот, собственно, наш премьер-министр Владимир Путин попытался объяснить так начало этой газовой войны. Он объяснил, что 31 декабря «Газпром» предлагал Украине газ по $250, но Украина отказалась, тут же появился посредник, который согласился, из чего, значит, наши руководители делают вывод, что ситуация очень коррумпированная. А вот могли бы вы объяснить, как на самом деле было дело? И еще существует версия, что прекратить переговоры в канун 2009 года дал непосредственно украинский президент Виктор Ющенко.
Давайте я отвечу на этот вопрос. Наверное, очень просто. Я не знаю, какие там были версии, потому что мне сложно сказать, я не отвечаю за эти вещи. Да? Но я могу сказать проще. Когда Владимир Владимирович говорит о том, что появился посредник, то это явно не касается нас. Почему? Потому что компания «Росукрэнерго» 50% принадлежит «Газпрому». И он это на пресс-конференции с иностранными журналистами это подтвердил. И когда ему задали вопрос, кого работает «Фирташ», он правильно ответил, «Фирташ у нас не работает». «Фирташ» в «Газпроме» не работает, и мы к нему не имеем никакого отношения. А на кого он работает, вы спросите у того, кого он работает, да?
А у вас это можно спросить?
Так вот, я могу вам ответить. Я работаю сам на себя и зарабатываю свои деньги. Ничего здесь в этом плохого я не вижу.
Понятно. Но вот наш президент Дмитрий Медведев тоже тут выразил возмущение, что в 2008 году газ на российско-украинской границе продавался по $179.5. А украинским потребителям он доставался более чем за $300. И далее, вот цитата Медведева, вся эта маржа оседала в карманах структур и использовалась для достижения каких-то политических целей. Кто вот все-таки реально зарабатывает на поставках газа на Украине? Что за маржа?
Я должен вам ответить на этот вопрос, наверное, более подробно, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Значит, вы должны понимать, что мы действительно продавали в 2008 году газ на Украину по $179.5. Это продавала компания «Росукрэнерго». Но мы продаем этот газ на границе Украины. Дальше этот газ принимала компания «Нафтогаз Украины», растамаживала его и продавала его дальше на потребительский рынок Украины. «Нафтогаз Украины» – это государственная компания, которая полностью подчиняется правительству и премьер-министру лично. И этот вопрос уже неоднократно был задан. Поэтому я считаю, что действительно это факт того, что Украина подымала, скажем, получав дешевый газ $179 от нас, сама, тем не менее, подымала стоимость и зарабатывала деньги, скажем, в казну. Куда эти деньги шли, мне сложно сказать. Это надо спросить у Юлии Владимировны, премьер-министра или председателя НАКа, куда они отправили эти деньги.
Наверное,
в бюджет, наверное.
Долг существует «Нафтогаза» при этом.
Ну, давайте я вам отвечу так. Значит, если мы посмотрим, сколько собрало, вы должны понять тогда, если вы говорите про НАК, я вам отвечу так. Почему я считаю, что не работает хорошо схема та, которая работала в 2008 году? Давайте мы вернемся до исконно назад к этому вопросу, да, потому что иначе, если вам это не объяснить, то вы не будете понимать вообще, о чем мы говорим, да. Давайте мы вернемся к этому развозу и поймем его очень просто. Давайте мы посмотрим, как работала в 2007 году схема, да. «Росукрэнерго» продавала газ на границе дочерней компании, которой принадлежало 50%. Компания называлась «Укргазэнерго». В этой компании было два акционера. Один акционер был, это НАК «Нафтогаз Украины», которому принадлежало 50%, и «Росукрэнерго», которой принадлежало вторых 50%. То есть эта компания была не особо прибыльная. Она не создавалась для того, чтобы зарабатывать большие прибыли. Она была нужна по самой конструкции для того, чтобы контролировать рынок Украины. Что мы понимаем под словом «контролирование рынка Украины»? Мы понимаем ситуацию, когда мы говорим с вами о том, что Украине необходимо было дойти до последнего потребителя, чтобы мы могли четко контролировать сбор денег. Что это получается? Это получается, что Украина имеет рынок, имеет заводы, парикмахерские, не знаю, там, предприятия, там еще что-то, они все платят за газ. Эти деньги поступали все в «Укргазэнерго». «Укргазэнерго» делала три платежа. Один платеж – это таможня на растаможню, второй – это налоги, и третий – это оплата Росукрэнерго. То есть эти деньги никуда не могли уйти в другую сторону. Только три платежа – и все. Когда Юлия Владимировна пришла премьер-министром, она прекрасно понимала, что в этой схеме никак невозможно будет залезть в бюджет, чтобы забрать эти деньги в бюджет каким-то образом. Потому что тогда оно не работало, она не имела влияния на эту компанию. Она имела как государство влияние на эту компанию, как, ну, как сказать, как акционер. Она могла бы требовать дивиденды с нее, еще что-то, но она не имела возможности реально управлять этой компанией.
Подождите, «Нафтогаз» был там акционером, а «Нафтогаз» под контролем правительства Украины.
Да, 100%. От «Нафтогаза» люди уходили в управление, и от «Нафтогаза» люди уходили в наблюдательный совет. Но, учитывая, что с «Росукрэнерго» тоже люди уходили в наблюдательный совет, они уходили точно так же в правление. По сути, мы «Нафтогаз» и мы построили компанию на условиях таких же, как построены РУИ. Если вы знаете, как работает РУИ, ну, вы, наверное, знаете, потому что я вам уже говорил, то есть РУИ работает 50 на 50, где уходит 50% уходит член управления «Газпрома», 4 человека коррекционный комитет и 4 человека от меня, как от акционера, уходят тоже в эту компанию. И принимаются все решения единогласно. Единогласно это означает, что надо, чтобы все члены Росукрэнерго там большинством проголосовали за то, чтобы принять то или другое решение. И в Укргазэнерго была построена та же самая модель. Когда мы построили эту модель, мы сразу договорились и описали правила игры. Почему? Нам не нужно было просто иметь компанию Укргазэнерго, как компания, которая бы зарабатывала деньги или что-то делала. Нам нужен был четкий контрольный механизм, который может собирать деньги и контролировать эти деньги, чтобы они доходили до платежей, до последнего потребителя, который был. То есть, грубо говоря, потребитель заплатил газ. Вот что, почему я так сейчас объясняю, потому что мы когда будем говорить, что было в 2008 году, то вам будет более понятно, почему она это поломала. Да? То есть мы говорим, газ потребитель платит на Укргазэнерго. Укргазэнерго эти деньги знает, что он может оплатить только таможню, он может оплатить только налоги и заплатить РУИ. Для того, чтобы РУИ рассчиталось с Газпромом или Средней Азией, или за транзит. Да? То есть больше никуда платежи идти не могли. Такая схема, конечно, не устраивала бы никого другого, кому нужны кредитные деньги и подкредитоваться, там, скажем, для бюджета или для чего. Оно кажется вроде ничего, но это достаточно большие обороты денег. В газовом бизнесе заработка мало, но оборотов много. И можно таким образом потихонечку вынимать эти деньги с оборота, что и произошло в 2008 году. Что сделало правительство в 2008 году? Они поставили вопрос ребром и попытались убедить РУЭ и «Газпром» в том, что надо вынести продажу газа на границу Украины и России и убрать как бы с продажи нашу дочернюю компанию. Потому что они кричали, что это неправильно, это неразумно. Я был категорически против, но тем не менее «Газпром» нас убедил в этом. И мы согласились, подписали этот протокол и пошли на это соглашение. И сразу увидели результат. Если мы говорим 2007 год, то мы имеем на 1 января 2008 года ноль задолженности перед «Газпромом», ноль задолженности перед РУЭ, и вообще никаких долгов нет. Если мы смотрим на 2009 год, 1 января, то мы с вами прекрасно понимаем, то есть мне же не надо комментировать, что происходило за это время, потому что, наверное, слишком много комментариев было, сколько были должны, как должны и сколько остались. Почему это произошло? Это произошло из двух причин. Первая причина – мы получили с вами ситуацию, когда мы не контролируем рынок, мы газ продаем с вами на границе. А, еще один вопрос. Когда мы продавали газ в 2007 году своей дочерней компании, она имела не очень небольшую маржу, там, в пределах 2-3 долларов, которых она зарабатывала, для того, чтобы эти деньги...
За 1000 кубометров.
За 1000 кубометров, да. Это деньги, которые позволяли ей там платить зарплаты, содержать компанию, с этих денег там логи. То есть это была четко фиксирована маржа, которая была разрежена между НАК «Нафтогаз Украины» и «Росукрэнерго». А в данном случае что произошло? Что мы-то действительно продали газ дешево, мы отдали его по 179,5 долларов на границе НАКу «Нафтогазу», а НАК «Нафтогаз» взял, поднял цену и поправил свой бюджет, или поправил бюджет Украины. При этом мы недополучили кучу денег, потому что реально мы их не получали. То есть это продолжалось, как только мы сломали эту схему с марта месяца, у нас сразу стали неплатежи. И неплатежи продолжались до конца года. Если вспомнить октябрь месяц, то у нас в начале октября долг почти был 2,6 миллиарда долларов. Это огромная цифра, это вообще нереальная цифра, которая была. И на сегодняшний день мы считаем, что долг НАКа перед нами остался еще порядка 650 миллионов долларов.
Вот на самом деле Укргазэнерго сделала еще один важный момент, по крайней мере для «Газпрома». С помощью Укргазэнерго, я так понимаю, «Газпром» зашел на украинский газораспределительный рынок, так как у него там четверть. И недавно в интервью газете «Ведомости» вы сказали, что «Росукрэнерго» уже контролирует 75% этого рынка распределения. Вот тогда получается, как же вы не можете контролировать, куда уходит маржа, если вы контролируете рынок облгазы, которые передают средства за газ, доставляют газ? Как же нельзя в такой ситуации контролировать на «Газ»?
Я сейчас отвечу на этот вопрос. Здесь немножко некорректный ответ был. Вопрос с вашей стороны, потому что вы сбили два вопроса в одно. Это немножко сбивает. Смотрите, что у нас получилось. У нас получилось, когда было Укргазэнерго, Укргазэнерго давала нам возможность. В каком смысле? Мы контролировали рынок. Он растамаживал газ на границе Украины и России. И он за него выкидывал. Облгазы стоят в конце. То есть, да, я с вами согласен полностью, в принципе, в том, о чем вы говорите, что у нас есть облгазы, или неважно у нас или у кого, есть облгазы, которые, по сути, неважно, кто растамаживает газ, НАК или Укргазэнерго, все равно по концовке этот газ продают облгаз. Это факт. И облгазы рассчитываются за этот газ, рассчитываются там или с Укргазэнерго, или с НАКом. В данном случае в чем проблема? Укргазэнерго – это не государственная компания. На нее не может повлиять правительство. И она не может отдавать деньги, куда попало, по чему-то звонку или по какому-то решению накопления бюджета. Для этого надо собрать минимум, как минимум правление или наблюдательный совет, чтобы они это проголосовали. И это было невозможно. И это давало «Газпрому» прямую возможность контролировать полностью сбор денег с Украины. Да? Когда ситуация поменялась, она сделала что? Теперь растамаживает НАК «Нефтегаз» Украины этот газ. Когда он его растамаживает, он за него собирает деньги с облгаза. Я вам хочу сказать, что за 2008 год нет ни одной компании, ни одного предприятия, которое не рассчиталось за газ. То есть мы все украинские предприятия заплатили 100% до 1 января, рассчитались за газ, за тот потребленный газ, который они получили. Что дальше произошло? Облгазы этот газ оплатили НАКУ. Точно так же просчитывались до копейки. А вот дальше становится вопрос. Это то, что задает президент России. Как же так получилось? Мы дотируем, даем 179. Вы говорите, что промышленность не работает и не может позволить себе платить дорогие поставки газа, потому что мы не готовы. Но в это время в Украине происходит коррупция. Поднимается цена, поднимается ситуация, и цена завышена в разы. Продается этот газ. Я отвечу на этот вопрос очень просто. Мы к этому не имеем отношения, потому что мы его не продаем на Украине. Мы в данном случае его продаем на границе Украины и России. И это не о нас идет речь. А дальше происходит очень простая вещь. НАК собрал эти деньги, он поставил себе достаточно хорошую маржу для того, чтобы наполнить бюджет. Потому что наше правительство украинское сегодня занимается популяризмом, и поэтому им нужны деньги. Там, на сберкнижки, еще куда-то. Я так думаю, я не могу об этом говорить, не имею права, потому что я не видел, куда они их израсходовали. Это сейчас было, если вы помните, то вчера был в парламенте заседание, этот вопрос задавала оппозиция, и задавали все депутаты, куда же ушли эти деньги. То есть я думаю, что мы скоро получим на это ответ.
Давайте сделаем перерыв. Это программа «Большой дозор». Я напомню, что мы находимся в Киеве, в студии украинской телекомпании ТВАЙ с Дмитрием Фиртышем, совладельцем компании «Росукрэнерго». Мы говорим о том, что стало причиной газового конфликта, газовой войны между Россией и Украиной.
Программа «Большой дозор».